Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Завтра церковь чтит память новомучеников и исповедников Церкви Русской. На сегодняшний день в составе собора более 1700 имен. Кем были эти люди и за что, за какие земные подвиги они были причислены к лику святых?
Вы знаете, прежде чем отвечать на поставленный вопрос, мне бы хотелось кратко вспомнить о том, кого церковь называет вообще мучениками. Здесь очень легко понять смысл, ясно виден корень слова. Вот Святая Церковь мучениками называет людей, которые пострадали за веру во Христа. И, конечно, когда мы говорим о мучениках, нам, людям, примерно хотя бы знающим по этой теме, сразу видны образы римского правления. Мы говорили в прошлых выпусках о катакомбах, когда вынуждены христиане были прятаться на кладбищах от гонений. И, собственно, какая была задача и цель гонений? Да? Искоренить. Искоренить вот это вольнодумие излишнее, хотя, казалось бы, люди того времени были абсолютно толерантны, как бы сейчас сказали, к другим верованиям, и христиан особо бы никто не трогал, если бы они согласились вместе со всеми своими правилами и традициями всего лишь признать, что, например, император, он тоже один из богов. И раз бы в год поклонялись бы ему или приносили жертвы, и никто бы их не трогал тогда. Да? Но для нашей веры это определенное предательство, и люди, вот первые христиане, уж точно не умели с этим уживаться. То есть я вот здесь скажу, а на самом деле я так не думаю, внутренне-то я буду знать, что Бог со мной, но на всякий случай пойду и отрекусь, скажу, что в Иисуса я не верю. Вот за одно имя умирали. И, конечно, мы помним, что в то время это, безумство. Просто безумство было, потому что не просто казнили каким-то образом, а делали из этого спектакли. Христиан бросали ко львам, их выбрасывали на гладиаторские бои. Вот. Без всякого суда и следствия хватало только того, что тот, кто имеет в руках оружие и власть такую, достаточно одного подозрения, его, что ты как-то замешан с этим делом. И вот мы знаем то, что наша церковь, вот она и выросла, взросла именно на крови мучеников. Обогрившись ею, она в то же время напиталась вот той самой святостью, о которой мы говорим. Ведь церковь свята не только потому, что Дух Святой содержит, питает и греет ее, а потому что каждый ее член, по идее, должен быть свят. И к этому нас призывает церковь. Вот точно такой же готовности за Христа пострадать в любой момент жизнь свою, которая для каждого человека очень важна. Родные и близкие, работа, карьера, какие-то интересы и принципы. Вот христианин, он, получается, должен все это отмести, поставить во главу угла Господа. Прошло множество лет, и, конечно, ничего не стояло на месте, все менялось. Возникали целые новые города, менялась цивилизация. Вот. И казалось, что, наверное, уже это не модно и не популярно. Ну, кто же будет за имя Христа гнать, если, например, вот в нашей стране религия была фактически государственной. Не то, что не модно, недопустимо было человеку занимать какое-то положение, работать в каком-то месте и при этом не носить на себе крест, не исповедовать православную веру, не появляться в храме, не венчаться браком в церкви. Это было немыслимым и страшным исключением. Но, как оказалось, эта тема вновь поднялась и очень, очень неожиданно и очень остро. Вот когда мы говорим о новомучениках, мы говорим уже совершенно о других людях, о людях примерно нашей эпохи, нашего поколения. Вот, потому что новомучениками и исповедниками мы называем тех священнослужителей, мирян, которые пострадали после Октябрьской революции 1917 года от действий безбожной власти. И когда мы их называем новомучениками, так мы называем тех, кто был умучен, то есть убит за веру. А когда мы говорим исповедники, это означает, что человек страдал, но не до смерти. Его либо отпустили, либо он каким-то образом сам спасся и умер уже естественной смертью, но при этом немало страданий перенес. И вот когда мы говорим о новомучениках и исповедниках, мы не можем не вспомнить о мучениках ранних времен. Потому что, в принципе, меняются только декорации. Не император, а страна советов. Не требование вознести жертву, а требование отдать все, что имеется, полностью отделить государство от церкви. Вот,
это был один из первых декретов?
Совершенно верно. Совершенно верно.
То есть... А почему новая власть так боялась веры, вот, верующих людей? Почему так жестоко расправлялась с духовенством, уничтожала древние храмы, людей верующих за то, что они только исповедовали веру в Иисуса Христа, то, что это было в крови у людей, у поколений?
Вы правильно говорите, церковь была частью жизни. Она была частью жизни в прямом смысле этого слова, то есть у человека не было на самом-то деле особого выбора. Если он родился в этой стране, если он родился в этой семье, то ему прививали любовь к церкви, потому что церковь в то время несла ответственность и некоторую долю государственной нагрузки. Например, понятие ЗАГСа не существовало в принципе. Состояние, гражданское состояние фиксировала церковь. То есть не было записи о рождении, но были записи о крещении. Их вели в храмах. Не было записи о смерти, но были записи о погребении. Их вели тоже в храмах. И, собственно, брак тоже заключался в стенах храма. Именно этим объясняется, например, почему так сильно похожа расстановка. Вот когда мы видим сейчас свадьбу в ЗАГСе, когда стоит женщина торжественно объявляет мужем и женой, просит надеть кольца. И
похоже,
это очень похоже, да, потому что взяли то, к чему привыкли. Убрали то, что непонятно, само таинство, иконы, но оставили как бы сам чин, что кто-то должен вот объявить, что вы муж и жена, вручить, обязательно обменяться кольцами, поцеловаться. Вот. Поэтому церковь была некоторой нормой. И те правила, которые вот мы сейчас во многом соблюдаем добровольно, церковь не может сейчас никому ничего диктовать, тогда, опять же, не без помощи государства принимались как единственные возможные варианты. И об этом очень хорошо написано, например, в книге у Ивана Шмелева «Лето Господне». Она не сочиненная, не выдуманная. Автор пишет о своем детстве и вспоминает, что наступил Великий пост, и рынки закрылись. Хочешь ты есть мясо, не хочешь, идешь на грибной рынок и покупаешь грибы. Закрылись увеселительные мероприятия, закрылись театры, и получается, что ну вот вроде как вот свободы-то воли у человека нет, он хочет погрешить. А вот церковь ему такая-сякая не дает. И более того, и государство заботилось о нравственном состоянии. Но как это сделать бюрократически? Ну, проверить, причащался человек или нет. И причащение тайн Христовых свелось к регулярному, обязательному говению хотя бы раз в году. И без этой справки человеку дальше невозможно было работать, осуществлять свою деятельность. Естественно, всегда были люди, которых это положение вещей не устраивало. И грустно и обидно от того, что... По привычке устроена была и церковная составляющая общества. Священниками становились дети священников. Был принят принцип сословия. И вовсе не обязательно, что дети священников хотели становиться священниками. Особенно видев, как нелегко приходится их отцам. Но у них не было другого выбора. Они обязаны были идти в бурсу, так тогда называли, семинарию. И вот там розгами и наказаниями им пытались объяснить, что они в чем-то неправы. Поэтому это очень важная мысль, о которой вы сказали. Очень хочется, наверное, многим людям, особенно сочувствующим комсомольскому складу ума и советскому прошлому, думать, что какие-то другие плохие люди пришли, всех свергли и убили. Ну, никто чужой не приходил, это были свои же. Те, которые буквально там неделю-две назад приходили в храм, брали благословение у священника и целовали ему руку, сегодня поднимают на него ружье.
А почему что случилось? Почему новой власти не нужно было этого? Почему нужно было расправиться с этим, уничтожить, растоптать и построить новое общество?
Очень сложно давать ответы на такое глобальное событие. Мы можем только догадываться. Опять же, мы говорим о том, что Бог наш, Он милостивый. И даже в самом страшном и гибельном для человека происшествии он своим действием заключает в нем свою любовь. И многие богословы и общественные вот, церковные деятели, они часто в своих выступлениях подчеркивают, что, возможно, вот, революция она была определенным спасением для церкви. Потому что вот, членами церкви были люди, которые не выбирали это, которые не относились к ней со всей любовью, которые просто теплохладно исполняли предписанное, говели постами, стукались яичками, поздравляли друг друга с праздниками церковными, но при этом интересовались совершенно другим. Вот сейчас множество фильмов снимается, и можно и записок найти, увидеть, что люди того времени увлекались всем запрещенным. То есть официально мы стояли в храме, а дома потом мы гадали на Рождество, занимались черной магией, увлекались экстрасенсами. Конечно, это все не могло остаться мимо. То есть увлечение западными веяниями, за чем-то новым, погоня, вот, и постоянное ощущение того, что ну, вот мы отстаем, у нас все, церковь вроде как не прогрессивна, нам нужно стремиться дальше. Консерватизм. Это все очень так схоже с молодежью, которая всегда стремится найти истину в чем-то новом.
Вырваться.
Но, как мы видим, когда одни люди пытаются сказать то, что нам нужно убрать власть, самим нам стать властью, и мы заживем счастливо, выясняется потом, что со временем эти люди становятся точно такими же людьми. И все, в чем обвиняли государя-императора Николая II, со временем все партийные чиновники советского времени точно так же повторили и по отношению к народу, и по отношению к собственному богатству, и по отношению, собственно, и к нравственному облику.
Одними из первых как раз пострадала царская семья от рук новой власти со своими приближенными. Они были казнены. И тогда уже сразу же почти в верующих слоях общества пошли разговоры об их канонизации, которая произошла спустя несколько десятилетий. Отец Александр, а в чем был духовный подвиг царской семьи? Почему они были причислены к лику святых?
Многих людей это смущает. Многие люди, которые очень хорошо знают историю и могут как-то критически смотреть на вещи, которые в силу своего личного отношения или какой-то политической, исторической убежденности не согласны с поступками или мнениями, или в принципе с личностью императора Николая II, их эта тема задевает. И я знаю, что такие есть люди, даже и верующие, вот, которые как-то мирятся внутри себя с этой темой и внутренне не понимают и не считают для себя возможным молиться такому человеку. Но вот эта тема очень важна. Во-первых, вы правильно подчеркнули насчет казни. В этой казни абсолютно же не было смысла. Ведь император уже отрекся, и боятся, что он потом передумает и заберет подпись обратно, видя прекрасно все, что происходит. То есть здесь вот этот элемент ненависти, который сплошным лейтмотивом, красной нитью идет по всей Октябрьской революции и последующих годах. Ведь все то, о чем говорится, можно сделать абсолютно спокойно. И даже в самих декретах, о которых вы уже помянули, да, о разделении, нигде не говорится в документах, даже в письмах Ленина, о том, что вот прям церковь необходимо уничтожить. Говорится о том, что необходимо отделить, что необходимо сделать объединением граждан добровольным, никак не зависящим и не сосуществующим с государством. Но мы видим все перегибы на местах. То есть, как это трактуется, только дали волю, и люди с ярой ненавистью приступают к вещам, которые, ну, наверное, в трезвом уме, здравой памяти страшно себе и представить. Ну, поменялся режим, давайте мы попрощаемся с людьми, сошлем их ссылку. Зачем убивать? Убивать вместе с малыми детьми и даже женщинами, которые как бы не очень-то на престол претендуют. И вот, когда мы говорим о царской семье и их канонизации, важно подчеркнуть, многие по ошибке или злонамеренно называют их мучениками. Вот. Это не совсем верно. Потому что ни императора, ни членов его семьи не принуждали отречься от Христа и не угрожали оружием именно поэтому. Они в прямом смысле этого слова не мученики за веру. Именно поэтому в церкви для них специально придумали особый титул, и они зовутся страстотерпцами. То есть теми, кто перенес страсти, страдания. За что? А вот это интересный вопрос. Да? За что их постигла такая участь? Просто за тот факт, кем они являлись. Они родились в августейшей семье, один из них, к слову, абсолютно не готовый к этому, император Николай II. Да, он стал императором, не готовясь, и его отец не готовил его к этому делу. Рассчитывали, что его старший брат займет это место, а Николаю, мол, еще рано, ему ничего в этом не нужно знать и смыслить. И только за этот факт его убивают. Только за то, что ты помазанник Божий, только за то, что ты олицетворяешь в себе вот весь этот царизм, все то плохое, что нам не нравится, только за то, что ты продолжаешь существовать на этой земле. И мы прекрасно понимаем всю несправедливость этого решения. И, наверное, любой здравый человек скажет: вы что, как вы смеете? И наговорит немало гадостей людям, которые будут просто некрасиво с ним обращаться, не то что уж убивать. Но мы видим и знаем свидетельства исторические и царской семьи, и историков, с каким смирением царская семья сначала живет в Тобольске, а затем принимает кончину, только удивленно, по-моему, переспросил: что император, когда услышал приговор? Ни криков, ни злобы, ни ненависти. И не только у него одного, как взрослого, мужа, зрелого человека, может быть, вышколенного в этом, но и у всех остальных членов его семьи. И вот за это беззлобие, за эту искреннюю любовь к Богу, ведь они все-таки были очень верующими людьми, и мы знаем удивительный, да, пример и царицы Александры, которая приняла православие не только в силу политических причин и обязательств того времени, но искренне всей душой полюбила церковь и стала стремиться жизнь свою складывать по заповедям, что мы видим в воспитании детей. Мы видим отношения внутри семьи, как пример, казалось бы, человек, облеченный властью, особенно такого уровня, он физически не может быть хорошим родителем. Человек, который не проводит с детьми время, который не может потратить свободный вечер на обучение их чему-то. Но мы видим, что он брал и проводил время с детьми, что учил царевича кататься на лошади, мог выбраться. Многие в этом его и корят, и обвиняют. Говорят, надо было страной больше заниматься. Не детьми своими, не прогулками на свежем воздухе. Сейчас вскрываются какие-то фотографии, где они молодые, с другими представителями, правящими людьми других стран, позволяют себе дурачиться на фотографии. Но вот в этом виден живой человек. Ни маска, ни картина императора, которую мы можем там запечатлеть на портрете или увидеть в статуе, а живая личность и трагедия, и драма о любви между императором Николаем и царицей Александрой написано немало книг, опубликованы их письма друг другу, полные такой нежности и искренности, которую нельзя подделать. Об их семье есть множество материалов, и даже на фотографиях видно, что в этой семье все хорошо. И вот поэтому, когда мы говорим о канонизации, как бы нас не обвиняли в каком-то политической заинтересованности, да, и там, что народу обязательно нужен вот царь-искупитель, были у нас перегибы такие с этим, что многие люди до сих пор уверены, там, что император является искупителем нашего общего греха, вот, пододвигают в этом плане Иисуса Христа, который единственный нас спас и пролил кровь. Вот. Очень множество тем говорится о всероссийском покаянии, хотя, ну, какое покаяние мы можем сейчас приносить за деяния людей, которые в далеком-далеком смысле были нашими предками. Тем более, что грустно вспомним, да, какое количество людей, интеллигенции, образованных, ученых, людей святой жизни погибло в то время. И что удивляться, какие люди остались, да, и когда мы говорим, почему у нас так сейчас плохо все с обществом, вот стоит не забыть о том геноциде, который мы планомерно устраиваем для собственной нации, начиная от Октябрьской революции, заканчивая продолжающимися абортами ежедневно.
Преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Романова, сестра императрицы Александры Федоровны и добровольно последовавшая за ней инокиня Варвара. В чем был их подвиг перед людьми и перед Богом?
Да, совершенно верно. Две немецкие принцессы, ставшие членами августейшей семьи в России, тогда было принято давать им отчество в честь Федоровской иконы Божьей Матери. Обе они Федоровны. И интересно, что, в принципе, для святой Елисаветы не было никакой острой необходимости принимать православие. Это было требование только лишь для тех членов царской семьи, которые могли наследовать затем престол. Потому что, ну как это, во главе православной страны будет человек, не исповедующий православную веру. А с родственниками, ну, народ мог и смириться. Ну, что поделаешь. Ну, вот такая вот у нас царевна, не русская, зато красивая. И 7 лет действительно продолжала оставаться лютеранкой Елисавета. А затем, без давления общества, без давления своего супруга, сама дойдя, изучая какие-то святоотеческие писания, священное писание, разговаривая с православными людьми, для себя добровольно приняла православную веру. И вот с этого начинается самая-то интересная история, что когда человек добровольно отрывается от своих корней, вот, и, казалось бы, вот сейчас она должна зажить счастливо и радостно, но мы видим, что происходят страшные события. В 1905 году ее супруг погибает в страшном теракте, и она первая прибегает на место смерти мужа и сама собирает его останки по кусочкам. И вот любая любящая жена, да, сразу рисует образ такой львицы, которая готова растерзать за семью, за детей. И мы видим, что она приходит в тюрьму к террористу, имя которого известно. Он ее спрашивает: вы кто? Она говорит: я жена того, кого вы убили. Зачем вы это сделали? Он, естественно, говорит ей банальные слова про то, что я выполнил приказ, это режим. Не говорит ни слова, естественно, извинительного. Она говорит: я прощаю вас. Еще 15 минут разговаривает с ним, а потом идет писать письмо о помиловании императору. Вот это абсолютно непонятная для любого, наверное, современного человека, не живущего в нормах морали христианской. Ведь как? Нужно же наоборот, чтобы сел, чтобы возмездие. Пострадал. Конечно, око за око, зуб за зуб. Традиция Ветхого Завета. Но мы видим, как вот эта коснувшаяся вера в сердце не просто делает человека по смыслу жизни христианином, а христианином в реальной жизни.
Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси. Каким был его путь исповедничества?
Если читать житие патриарха Тихона, можно увидеть удивительные вещи. Наверное, это понятно будет, да, что человек святой, он... Вот мы наши профессии получаем после получения определенных знаний. Вот. Человек становится кем-то, карьера, да, после пробы ошибок многочисленных. Вот со святостью так не получается. То есть нельзя быть там полжизни совсем падшим грешником, а потом внезапно стать святым, если это не какой-то божественный промысел, как, например, в случае с Марией Египетской, да, или другими такими святыми, но это все-таки в большей части редкость. По большому счету, если человек святой, мы его прославляем святым, скорее всего, долгое время своей жизни он будет действительно, вот и святитель Тихон с самого детства своего проявлял вот эти черты святости. Он был очень таким радушным, добрым, скромным, тихим. И интересно, что когда он поступил в семинарию, его там прозвали архиереем за такой вот нрав и какую-то любовь. А когда он поступил затем в академию, его прозвали там патриархом, что со временем пророчески и исполнилось. И окончив 23 года, став кандидатом богословия, он преподавал, связал свою жизнь с богословскими науками. Но это говорит о том, что человек всей душой своей, всем сердцем любил свою церковь. И в дальнейшем, если мы внимательно прочитаем его житие, посмотрим, что на какую бы должность его затем не ставило священноначалие, он везде относился к этому не просто как, ну, к послушанию, которое необходимо выполнять, а посвящал этому всю свою жизнь. Наверное, неудивительно, что нелегкая доля такого серьезного потрясения для корабля церкви выпала на человека святой жизни. И надо отдать должное, когда это все случилось и произошло, мы видим, что патриарх не боялся исполнять то, что, казалось бы, и раздражало гонителей церковных. Он продолжал совершать богослужения во всех крупных храмах Москвы, продолжая общаться с паствой, продолжая поддерживать и подбадривать их. Хотя, конечно, ожидалось, что он будет молчать в тряпочку, очень тихо и скромно бояться за свою жизнь. Вот он исповедник, потому что немало претерпел в тюрьмах, но ничего не смогли от него добиться. И в итоге пришлось освободить и отпустить в надежде, что он испугается на всю жизнь и очень быстро закончит свою деятельность религиозную, да, как в то время считалось, по одурманиванию ни в чем не повинного несчастного населения. Но этого не произошло. И даже выйдя после темничного заключения, святитель Тихон до самой своей кончины являл нам образец мужества вот этого христианского. Когда человек, выбирая между комфортом своей жизни, комфортом, может быть, многих других людей и истинным свидетельствованием о вере в Иисуса Христа, распятого и воскресшего, для него этот выбор просто не стоит. И, конечно, многочисленные люди, священники, миряне, взирая на такого представителя церкви, могли равняться на него. Поэтому вот те цифры, которые вы назвали, да, они именно тогда, этот страшный счетчик начал свой отсчет. Множество священнослужителей и мирян только лишь за то, что вот они носили священную одежду. Только лишь за то, что они участвовали в отправлении богослужения. Только лишь за то, что они не признавали себя виновными в тех вещах, которыми их уменяли, лишали жизни. И делалось это вот так же, с такой же ожесточенностью и безумной злобой, которая была в первые века христианства. В подвалах, тройками НКВД, без суда и следствия, с огромным давлением на семьи, с жестокостью и неприглядной какой-то вот желанием скорее расправиться с ни в чем не повинными людьми, потому что никто из этих людей по большей части не противопоставлял себя тому обществу, которое возникало. И церковь оберегала и тех людей, кто уже и не хотел с ней, собственно, иметь никаких дел. Но она продолжала существовать, а, конечно, врагу рода человеческого, дьяволу, этого больше всего не хотелось. Может быть, это один из тех моментов, когда он подумал, что вот настал момент для краха русской православной церкви. Я думаю, что многие за рубежом тоже ужаснулись этому событию и, наверное, ожидали какого-то логичного конца. Но мы помним слова Спасителя, что врата ада не одолеют Церковь Христову. И мы видим, что при молитвенном подвиге новомучеников и исповедников Церкви Русской, несмотря на десятилетия государственного атеизма и богоборческой власти, Церковь выстояла. И сейчас в новом непростом времени продолжает нести для нашего русского православного народа свет веры Христовой, правду и путь верной, правильной жизни.
Завтра во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут службы, где будут поминаться и молиться новомученикам и исповедникам Церкви Русской. В Новосибирске есть храм, посвященный в честь новомучеников и исповедников. Службы пройдут, а я предлагаю продолжить начатый сегодня с вами разговор. Очень интересно вы рассказываете, батюшка. В следующей программе предлагаю продолжить разговор.
С огромным удовольствием, с учетом того, что наше священноначалие очень подчеркивает необходимость не быть иванами родства непомнящими, а прекрасно знать даже неприглядную историю нашего государства. И тем более мы, почитая святых древности, почитая святых, которых отделяет от нас тысячи лет, должны помнить и знать о подвиге людей, которые максимально близки к нам. Спасибо большое.